говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Нынешняя моя передача, последняя в уходящем году. Год был очень хороший, на мой взгляд, в нем произошло много замечательных событий, об одном из которых я вам расскажу в начале следующего года. А сейчас мне снова хотелось бы в этой последней передаче вернуться к теме, которую мы не оставляем своим вниманием, теме косого поля, к тому, что сейчас происходит там, потому что мы сейчас умозрительно рассуждаем о проблемах христианства, о проблемах православия, а наши братья вдалеке действительно стоят за крест в самом прямом, самом подвижническом смысле этого слова. Итак, у меня снова в гостях наша отважная знакомица Мария Ивановна Мелькова. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Мария, ну, прежде всего, пожалуйста, расскажите немного о последней вашей поездке. Она была, насколько я понимаю, недавно.
Да, в начале поста мы были где-то примерно неделю в Сербии, и в самом сердце Сербии, на Косове, и в Метохии. И как раз попали в самый круговорот событий. Буквально 4 декабря, то есть в день введения Божьей Матери, когда мы уже выезжали с Косово после службы, нас оповестили, что опять возникли баррикады. Если помните, мы вот все в прошлом году до лета рассказывали об этих баррикадах, а летом, как они практически уже уничтожались.
Ну, и, как не помнить?
Да, а осенью практически то, что там их совсем мало осталось, и то, что осталось, это скорее декоративные такие, символические преграды. А, и вот нам сказали, что возникла новая баррикада. Надо, может быть, вернуться немножко раньше нашего выезда с Косово, а так, как мы туда въезжали, рассказать. Мы имели намерение, как и всегда до этого, ехать туда альтернативным путем. К сожалению, практически они сейчас не действуют. Как я вам говорила, было построено 17 таких путей, и везде практически был стационирован КФОР. Они блокировали эти пути и заставляли сербов ехать на магистрали. Там, где контрольные пункты, лжедержава Косово должна устроить свою границу и свои таможенные пункты.
А сейчас как-то проверяются документы на входе вот в эту фальшивую державу?
Вообще документы, надо сказать, практически всегда проверялись. Я вот, если мне память не изменяет, с 2002 года туда езжу. Согласно резолюции 1244 ООН, это территория автономного края, сербского автономного края Косово-Метохии, находится под протекторатом ООН. Поэтому она такой имеет особый статус. Там как бы такие на магистралях, на главных, были выстроены такие, ну, не скажу терминалы, ну, в общем, такие переходы. И довольно часто там проверяли документы. Надо сказать, что не всегда. Первое время вообще редко. И если, например, часто мы ездили с людьми в священном сане, и, например, сербы никогда у них не проверяют документы, а то, что касается оккупантов, те по-разному. Иногда проверяют и довольно, так сказать, так пунктуально. Иногда тоже просто машут рукой, чтобы проезжали.
И в этот раз?
В течение последнего года мы всегда ездили альтернативными путями и решили в этот раз. Нам сказали, что остался еще один путь из всего того множества, что было. И мы поехали. Незадолго до административной границы автономного края мы свернули с главной магистрали, пересекли речку, мостик и поехали с грунтовой дорогой, практически следуя течению небольшой речки. Сейчас уже не помню, как она называется. Вдоль этой речки, собственно, и идут оба пути, и главный, и вот этот альтернативный. И нам очень хорошо было видно, что делается на главном пути, тот, который мы и хотели миновать, и этот пункт. Мы останавливались и снимали много раз с разных позиций, что там происходит, и почему, собственно, сейчас такое напряжение именно там. Если раньше, как я вам говорила, вот эти два перехода, они имелись на сербской стороне, то есть, собственно говоря, на стороне центральной Сербии, и другая вот на стороне автономного края, раздельная. Между ними нейтральная зона. А сейчас посередине этой зоны, вот в то время, когда мы там проезжали, началось бурное строительство. То есть это устройство, собственно, уже граничного терминала, пограничного пункта. То, что в документах, которые в свое время подписала еще предыдущая власть, Тадическая и ее переговорщик, было обозначено как интегрально управляемая граница. Ну, значит, толкует так, что по-сербски, ну, если в переводе на русский, по-сербски прелость, по-русски переход. А, собственно, по-английски это все равно border, то есть граница. И понимаете, как хотите, кому как нравится, тот так и толкует. Естественно, та сторона толкует в свою сторону, что это граница. Сербская сторона надувает щеки, официальная, и говорит, что нет, это не граница, мы не признаем. Это будет вот такой переход. Дело в том, что настоящая власть, которая в данный момент у власти, это сербская прогрессивная партия под управлением Николича, который сменил Тадича, клялась буквально на Евангелие, так сказать, всеми своими родственниками и всем, что никогда не будет Косово признано, что мы все дезавуируем все договоренности, которые были достигнуты предыдущей властью, что наведем здесь порядок, что Косово – это сербская земля и так далее и тому подобное. Теперь оказалось, что современная власть гораздо хуже предыдущей, потому что она не то, что дезавуировала и, так сказать, ликвидировала все эти договоренности, а наоборот, она продвинулась гораздо дальше. То есть она их все признала, несмотря на до того, что отрекались и клялись и божились, с одной стороны, и продвинулись гораздо дальше. То есть уже практически, фактически стали устраивать эту границу.
И как реагирует население?
Население реагирует таким образом, который мы видели при возвращении нашем с Косово в центральную Сербию. Это было как раз на введение Божьей Матери. У нас было намерение, нам сказали, что еще один есть альтернативный путь, о котором мы не знали, и было намерение им ехать. Но тут дошла свежая информация, что с утра на этом том самом переходе, который мы фотографировали, где строилось, были экскаваторы и работы, которые, насколько я знаю, продолжались и по ночам, что там как раз собрались сербы в большом количестве и что блокировали эти работы и бурно протестуют. Мы, естественно, поехали туда. Это уже была, правда, вторая половина дня. Как раз в Сербии было довольно холодно. Особенно учитывая то, что до этого сравнительно было тепло, такой неожиданный переход к холоду. Тем не менее, несмотря на это, собралось очень большое количество людей. С раннего утра они там практически были, сменяли друг друга. К вечеру немножко, конечно, уже стали уставать и возвращаться домой, чтобы пообедать, немножко погреться, переодеться. И мы застали не в полном, так сказать, этом объеме. Нам говорили, что где-то 1000-1500 было. Когда мы были, мне показалось, может быть, в половину меньше. Но, тем не менее, народу было очень много. Были и разбиты и палатки, костры, у которых люди грелись. Стояли репродукторы, из которых неслись современные народные песни. Это сербские патриотические песни, очень зажигательные. Народ их очень любит, знает. Их огромное количество, и одна лучше другой.
И есть новые молодые поэты, композиторы, которые в таком ключе пишут?
Да, да. Это песни... Вы знаете, вообще, отвлекаясь от нашей основной темы, могу сказать, что Сербия все-таки гораздо больше осталась верна какому-то такому духу традиции. Франции, там огромное количество поэтов и очень хорошая поэзия. И много пишется песен. Ну, в разном, конечно, стиле есть. Более современные, мне кажется, совершенно неудачные, в отличие, например, от Запада, где все-таки часто бывают удачные. А вот именно в традиционной манере совершенно замечательные образцы есть. И вот такие вот образцы неслись, образцы таких песен неслись из репродукторов. Кругом сербские флаги, русские были флаги, в том числе то, что мы привозили когда-то туда. В общем, чувствовалась такая какая-то радость, такое воодушевление, такой энтузиазм. Мы просто плакали, нам очень не хотелось оттуда уезжать, а хотелось остаться, тоже поддержать как-то своим присутствием. Ну, что мы там можем сделать, конечно, от нас толку может быть мало, но тем не менее всегда сербы, когда видят русских, ужасно радуются. Для них мы просто представители великой России, что, конечно, очень приятно.
Вместе с тем грустно, я бы сказала.
Ну, да, конечно. Мы абсолютно
не тянем.
Мягко говоря, не самые достойные, да. И сербы в этом смысле немножко так обольщаются и идеализируют вещи. Ну, кто знает, может быть, именно благодаря их такой пламенной вере в великую Россию, может быть, она и действительно станет великой.
Вашими бы устами да мёд пить и гибаницу есть.
Да.
Ну, о гибанице мы скажем чуть далее. Мария, ваш прогноз на дальнейшее развитие событий этой зимы. Будут ли баррикады? Будут ли стоять эти пункты пропускные?
Вы знаете, дело в том, да, соответственно, работы не велись, экскаваторов не было, но эта баррикада просуществовала очень недолго. Опять измена. Измена, трусость и обман, как говорил наш государь. Дело в том, что было заседание правительства, туда поехали председатели общин четырех вот этих северных муниципалитетов Северо-Косово. И власть их убедила, что там не будет взиматься никакая таможенная пошлина, да там ничего не будет, да это все как бы так. В общем, ничего страшного. Да, после этого было такое заседание представителей народа, которые, опять разговаривая вот с этими председателями общин, их уверяли в том, что нельзя доверяться власти. Власть уже много раз обманывала, что нужно стоять до конца. Но, в конце концов, вот эти вот партийные интересы, ведь эти председатели общин, они же выбраны от партий. И в основном это как раз вот те партии, которые раньше находились в оппозиции Тадичу, а теперь те партии, которые у власти, которые в коалиции со властью. И они поддерживают действительно, так сказать, белградскую власть. И, к сожалению, теперь они в оппозиции к народу. Значит, каким-то образом им удалось уговорить сербов, что давайте посмотрим, если будет нарушаться то, о чем мы вот сейчас вот договорились, то мы опять продолжим эти протесты. Ну, сербы борются уже 13 лет. И, конечно, устали.
Сербы, по-моему, борются из поколения.
Да, ну я имею в виду вот здесь, именно конкретно вот здесь. Конечно, действительно, уже 600 лет они борются, и до этого тоже другого рода была борьба. И несмотря на предупреждения представителей народа, все-таки было принято решение временно удалиться с этих баррикад. И буквально, как только народ ушел, через 2 часа подъехала техника и было продолжено строительство этих терминалов.
То есть в грядущем году будет продолжаться или нет противостояние, как вам кажется?
Я думаю, что оно усилится гораздо сильнее, потому что сербам отступать некуда. Это их родная земля, те, которые там на месте находятся, в отличие от власти. Вы знаете, так же, как и везде, все эти председатели общин имеют другие дома, дети у них учатся в Белграде, у них есть куда отступать. А те сербы, которые там живут, обычные, простые, те предприниматели, которых собираются облагать этими пошлинами и так далее и тому подобное, им деваться некуда. Надо выживать, соответственно, скорее всего, я думаю, что борьба будет радикализована.
Ну что же, посмотрим, как будут развиваться события. Теперь перейдем к теме более приятной, более милой, о том, что Сербия снова в гости к нам пришла. И расскажите нам, пожалуйста, немножко об этом.
Ну, вы, наверное, имеете в виду православную ярмарку «Рождественский дар», о которой все слушатели Радонежа знают. И там вот есть наш стенд русско-сербского братства. Его номер 163. И там много чего из Сербии. Ну, во-первых, там, конечно, книги сербских авторов Николая Сербского, Юстина Поповича, других авторов православных. Есть немножко что-то из светских авторов. Плюс к царской теме, которая тоже на этом стенде присутствует. Но все остальное, кроме книг, которые в основном на русском языке, все привезено из Сербии. Это и церковная утварь, и лампады, и так далее. Есть различные сувениры. Конечно, майки с надписью «Косово – это сердце Сербии». И с другими такими патриотическими надписями. Это сербские национальные головные уборы, это кокарды четнические и так далее. То есть вот такая православно-патриотическая символика. Кроме того, есть и то, что может порадовать не только дух, как книги, и не только душу, как символика, а даже немножко тело порадовать, потому что этот пост такой радостный, рождественский, в преддверии рождения Богомладенца и святок. У нас вот есть там и продукты из Сербии экологически чистые, ну и разные напитки замечательные сербские. Пожалуйста, просим всех приходить, все это приобретать, всем этим интересоваться. Конечно, мы всегда готовы предоставить всякую дополнительную информацию здесь. К сожалению, о всем этом можно говорить, о чем мы с вами говорим часами. К сожалению, только вот можно как-то кратко дать какие-то, так сказать, общие сведения, а если что-то кого-то интересует, можем рассказать. Есть журналы на сербском языке, есть кое-какие книги сербские. Также можно пожертвовать и на борьбу, на баррикады, потому что, знаете, что борьба, она не только ведется, вот буквально, так сказать, люди стоят и своими телами блокируют путь. В данный момент огромное значение имеет информационная борьба, информационная война. Мы вот когда были, мы отвезли собранные деньги на улучшение работы сайта «Сербинаукуп». Мы отвезли деньги операторам, которые снимают эти ролики. Вот все эти ролики с баррикад, это можно видеть на YouTube. Я тоже могу дать подробные ссылки, данные, как найти. Я вот недавно тут кому-то рассказывала. Практически всегда там есть представители средств массовой информации, и разных и каналов, и радиоканалов, и телевизионных. И я надеюсь, что журналисты профессионально делают свою работу. Вы знаете, одно дело журналисты, а другое дело редакторы. Практически это ничего не поступает туда, вот в эти средства именно массового информирования. Но то, что снимают дорогие нам сербы, это публикуется на YouTube, и этим могут пользоваться люди из своих электронных каких-то средствах массовой информации. Я знаю, что, например, «Голос России» тоже поддерживает связи и пользуется этой информацией. Поэтому, пожалуйста, вот если кто-то желает пожертвовать на это, то, конечно, как я сказала, все предполагают, что борьба будет радикализована, опять будут блокады, опять будут баррикады. Это уже зима. Нужно, конечно, и горячее питание, чего у них нету, вот, к сожалению, не налажено. Мы все вот как-то думаем, что какую-нибудь походно-полевую кухню, но это, наверное, конечно, не в наших силах сделать. Но, по крайней мере, что-то такое. Вот мы в прошлом году возили туда консервы, покупали в Сербии их уже центральные, возили туда консервы, бананы, овощи, фрукты, шоколад там и так далее.
Ну, конечно, какие-то котлы нужны.
Да. Ну, по крайней мере, хотя бы то, что вот можно привезти там типа консервов, вот такого, так сказать, употребления на месте. Вот. Кроме того, могу вам сообщить, что мы тоже такое приняли решение. Конечно, сейчас все дети ждут радостного праздника рождения младенца. Рождество Христово – это в первую очередь детский праздник. Кстати, интересно, к сожалению, наверное, уже нет времени рассказать. Вот как раз в это прошлое воскресенье, вот ближайшее к нам, в Сербии был такой праздник. Это церковный праздник, он у них отмечен в календаре, называется «Детинцы». Это день детей. Следующее воскресенье называется «Материцы». Это день матерей. А потом воскресенье называется «Отцы», день отцов. Это такой вот, это, знаете, пропаганда семейных ценностей. Да, может быть, когда-нибудь об этом можно рассказать будет поподробнее. Но вчера вот как раз день детей. Очень умилительные все эти, так сказать, обычаи сербские, традиционно освященные православной церковью. Вот. И мы хотели бы чем-то порадовать сербских детей не просто к Рождеству,
Косовская.
Да, Косовская, конечно. Ну, собственно, сербские дети для нас в первую очередь на Косове, да, которые больше всего нуждаются во внимании. Кстати, вот тоже интересно, самая большая рождаемость сербского населения – это на Косове. Там самые большие семьи. Рекорды бьет Грачаница, это центральная Сербия. На улицах Косовской Митровицы очень много детей. Вы знаете, я не вижу детей ни в Москве, я не вижу детей ни в Белграде, ни в других городах, ни в Сербии, ни в России, а в Косовской Митровице, где всегда может какая-то пальба раздастся, так сказать, автоматные очереди, пулеметные, где бомбы взрываются периодически, буквально чуть ли не каждую неделю. На улице очень много детей, потому что там их реально много. И они на своей земле, они не боятся, тем не менее. Ну, кстати, опять могу напомнить и о книге, который продается у нас на стенде, деньги за нее идут на Косово. Письма из анклавов – это письма косовских детей.
К сожалению, наше время подходит к концу, поэтому я попросила бы вас повторить конкретную информацию, а потом еще, если полминутки будет, я кое-что еще у вас попрошу.
Значит, до 29 декабря, до субботы, это последний день, стенд русско-сербского братства за номером 163 работает на ярмарке «Рождественский дар» в 69-м павильоне ВДНХ. Это совсем близко от входа, сразу налево от входа.
Спасибо. И еще мне просто как литератору очень интересно, вдруг вы помните какое-нибудь четверостишее из тех песен на сербском языке, чтобы заключить ваш рассказ стихами.
Kad goda krenem tebi se vraćam ponovo, niko da otme iz moje duše Kosovo. Это значит, куда бы я ни шел, всегда Косово в моем сердце, никто его из моей груди не может вырвать.
Чудесно. Ну что же, я хочу сказать в завершение, что есть народ, который считает нас и ныне, нас в нашем унижении считает великой Россией, и да поможет нам это действительно стать ею. Спасибо, Мария Ивановна.
Спасибо вам. Всего хорошего. С продолжающимся постом и наступающими праздниками.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи. Свыше, а выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре.
По морю житейскому путевождь. Беседа с писателем Сергеем Антоновичем Щербаковым о святителе Феофане, затворнике Вышинском. Сергей Антонович Щербаков, член Союза писателей России, лауреат литературных премий имени Андрея Платонова и имени Евгения Носова. В 2012 году Сергей Антонович стал номинантом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Писатель большую часть года живет в деревне Старого Смолино, в 3 верстах от Борисоглебского монастыря. Промыслом Божиим в жизни Сергея Антоновича и его жены Марины Ивановны Щербаковых большую роль сыграли творения святителя Феофана, затворника Вышинского.
В начале 90-х годов мы с Мариной Ивановной, моей женой, оказались, как и многие образованные русские люди, не у дел, без работы. Надо было как-то выживать. Но уже тогда Бог нам стал помогать. Ну, мы были верующие люди, уже воцерковлялись, начало пути было воцерковление. И вдруг, неожиданно, просто случайно, ну, случайности не бывает, как мы знаем, промыслом Божьим, мне предложили вести радиопередачу «Крестьянский дом» с условием, что я буду жить в деревне. А мы купили в 88 году дом в деревне Старого Смолино в 3 верстах от Борисоглебского на устье мужского монастыря. И это была моя мечта — жить постоянно в этом доме. А тут вдруг мы-то переживали, что остались без работы, не знаем, на что жить. А вдруг оказалось, что нам просто счастливейший жребий посылается, скажем так. Я туда уехал. Марина Ивановна, жена моя, она тоже со мной уехала. И она 2 года, пока докторантура шла, она жила вместе со мной. После защиты ей пришлось переехать, но тут уже и работа появилась в пединституте ленинском. Она стала работать. А я остался в деревне по-прежнему. Ну, 90-е годы, вы все помните, рушилось все. Рушилась страна, рушился порядок, какой был, гибли люди, ломались судьбы. Было очень тяжелое время, все было на волоске. И чем мы жили? У нас много земли, и мы выращивали картошку, огурцы, морковку. И, в общем, это было основное, что мы знали, что мы с голоду уже не умрем. И даже еще и каким-то близким могли даже поделиться с близкими своими плодами, выращенными на огороде, в саду. Из-за передачи, которую я вел, и из-за того, что нам надо было иметь вот это свои продукты деревенские, иначе мы бы не просто не выжили, мне надо было быть в деревне. А жена одна жила в Москве. В Москве в то время было гораздо тяжелее, чем в деревне жить. Вечерние занятия у нее были, она возвращалась поздно вечером. И, конечно, и живя одна в такой страшной обстановке, атмосфере, она просто страдала, и я даже вот сейчас думаю, что она героически выдержала, что она, в общем, все-таки в основном она прожила тяжелые вот эти годы, первые пятилетия, семилетия даже, 90-х годов, она прожила в Москве большей частью одна. Я прожил в основном в деревне. И, конечно, это стало отражаться на нашей семейной жизни. И было так, что какие-то были моменты уже совершенно, когда Марина уже не выносила. Ей уже шло просто на разрыв на какой-то у нас. А я никак не мог бросить, потому что у меня передача, потому что у меня этот сад-огород. Я понимаю, что это нельзя бросить. А в это время уже тем более мы уже как-то прикипели, породнились с Борисоглебским монастырем. Я подружился с наместником, и я понимал, что здесь спасение уже больше даже, чем радиопередача, что-то там, какие-то продукты. А уже важнее была вот эта духовная пища, которую мы получали бы, окормляясь в Борисоглебском монастыре. И я вот это почувствовав, я уперся. И мне Марина говорила: «Все, переезжай». А я уперся и не переезжал. И у нас шло, в общем, на разрыв. И в это время однажды как-то я приехал. Мы после службы остановились около Свечного, и вдруг она увидела книги «Творение живосвятых отца нашего Феофана Затворника, собрание писем», двухтомник. И говорит: «Давай купим». А я-то привык уже зажиматься, с деньгами-то туго. Я был против, я говорю: зачем, нам хватит, у нас есть Евангелие, у нас есть там житие Патерик, у нас там есть молитвослов, и достаточно, и все. И много и так книг у нас, книг мы много, правда, все равно покупали, несмотря на бедность. Я говорю: нет, я уперся сначала, никак, но Марина, видимо, чувствует, какую роль сыграет именно эти книжки две, она вот настояла на своем, настояла, я говорю: ну хорошо, давай купим, у нас денег полно, мы с тобой миллионеры, покупай. Она все равно пошла, даже это ее, мой такой тон, ее не убедил, она все равно купилась. Я забрал это в деревню, и тут, когда в деревне жил, мои друзья, которые работали на почте, они мне разрешили там по такому телефону звонить бесплатно. Я ходил чуть не каждый день звонить, единственная наша была связь, что я звонил, мы разговаривали. И тут я звоню и чувствую, что уже все, уже совершенно нотки такие появляются, чужие у человека. Она уже в деревню, Марина не хочет приезжать, все. Она мне: все, давай выбирайся, или как бы все, мы тут. И когда я пришел как-то однажды с ней разговаривать, она вдруг мне все категорически говорит: все, я приезжаю на 2 дня, ты едешь, а мне надо было каждый месяц отвозить радиопередачу, сдавать на радио. Я приеду вечером, ты уезжай утром. Все. Я вдруг понял, что, оказывается, что она не собирается со мной вообще увидеться даже. Я попытался что-то там с ней поговорить, но она добросила трубку, и все, и я пошел в несчастный домой. Ты пришел и думаю, что вот делать, что делать. И вот вы знаете, дело в том, что тут как раз я взял в руки святителя Феофана и стал его читать. И так получилось, что я стал его читать и нашел, сразу нашел ответы, как меня себя вести с моей женой. Как ее мог убедить, что все-таки я правильно все поступаю, что здесь сейчас у нас Борисоглебский монастырь, что здесь земля, что здесь теперь наша вторая родина, и здесь наше спасение. Я нашел эту святителя Феофана. Я прочитал очень быстро его, буквально, может быть, за два, за три дня сразу прочитал, и понял, что надо мне написать жене письмо, потому что понял, что слушать она меня уже не хотела. Думаю, письмо-то она прочитает. И вот я стал писать письмо, написал одно письмо, другое письмо. Я такое послание целое, в большой конверт, в толстый упаковал, чуть ли там не 20 страниц отослал. И буквально через три дня жена приехала ко мне совсем другим человеком. С такой любовью, с таким спокойствием, все. И я понял, в чем дело. Что, конечно, это не я, но потом вот это мое послание, я его переделал в рассказ, который назвал «Поучение жене».
Вы можете прочитать небольшой отрывок из вашего рассказа «Поучение жене».
Нет, сегодня самочувствие далеко не молитвенное, так что добра не напишешь. Однако делать что-то надо, не то тоска совсем обуяет. Он лег на кровать, открыл книгу «Творение же у святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем», который с большим интересом читал последние два дня. И на этот раз Феофан будто его и дожидался. «Милость Божия будет с вами. Очень сожалею, что у вас там кое-что не клеится, но ведь это обычное течение дел человеческих. Взявшимся благоугождать Богу, надо, во-первых, все принимать спокойно и терпеть благодушно, а во-вторых, уметь держать себя при всем и действовать. Первое легко — стиснул зубы и молчи, а второе очень трудно, особенно потому, что неспокойный дух тотчас наружу лезет, и через слова, и через дела, и через движение, и через мину. Это обстоятельство все и портит, но извольте учиться». Наука проста, но трудно заучиваема. Именно в случаях неприятных, породивших неприятные против других чувства, не следует ни говорить, ни действовать. Надо наперед успокоиться и совершенно исторгнуть из сердца неприятность, чтобы и следа ее не было. Больше ничего не требуется. Тогда и речь и дело пойдет ладно. Извольте теперь из того случая взять себе урок. Сядьте, осмотрите, что бы вам следовало подумать, чтобы сгладить неприятные чувства, и вперед посему действуйте. Господи, да вот что нам с Надей надо бы зазубрить, как отче наш, и все будет в порядке. Правда, мы-то еще и зубы стискивать не научились, а уж держать себя и действовать как надо, подавно. Но попробуй-ка сказать это жене. Она опять закричит: «Не лезь ко мне с своими монашескими правилами. Я в миру живу и в монастырь не собираюсь». А надо. Непременно надо донести до нее слова Феофана, не то дальше в такие дебри со своими человеческими делами залезем, что не выбраться. И вдруг Николая осенило. Надо тоже письмо написать. И вот она все равно прочитает, а кричать не на кого будет. Видимся мы редко, так что письмо жене написать я полное право имею. 18 января 1995 года, 22 часа 15 минут. «Милость Божия будет с вами», как говорит святитель Феофан. Ты помнишь, из-за чего мы в последний раз разругались? Я хоть убей не могу вспомнить. Зато помню, что сказал тебе на прощание. Я-то тебя, Надежда, прощу, а вот Бог может и не простить. За твое гордое упрямство Он оставит тебя и начнет вразумлять наказаниями. Тебя и твоих близких за тебя. Неужели ты не поняла еще, что именно это и происходит? Потому родственники ни с того ни с сего обрушились на тебя с претензиями. Потому Соня мне нахамила, скоро из-за тебя примется. Потому статью твою в журнале вдруг зарубили. Все это одна цепочка, ведущая к твоей гордыне себелюбивой. Если ты не остановишься, будет еще хуже. Я молюсь о нас с тобой. Отыскал в акафистнике акафист Петру и Февронии, читаю о их святой любви и прошу помощи нам. Но если человек сам не хочет исправиться, то ему и Господь не поможет. Остановись. Мы с таким трудом все в жизни добывали, а потерять можем быстро. Одумайся. Осмотри себя, как говорит Феофан Затворник. И ты поймешь, ты ведь умная женщина. Все твое раздражение только от того, что ты теперь не выносишь не то что неприятных слов, но даже всего лишь поучающих. Точнее, поучающие — это именно неприятны для тебя. А ты что, ангел, что ли? Грехов у тебя нет, ошибок, заблуждений не бывает. И грехи есть, и остального предостаточно. Значит, и поучать тебя будут, и неприятные слова говорить. А что делать? Так жизнь устроена Богом. И на кого же здесь обижаться? На Бога? Упаси нас, Господи! Нет, только на себя самую. И тогда выход всегда найдется. Кающимся всемилостивый всегда помогает. Кстати, и святым было много говорено неприятного, а уж сколько поучений они выслушали. Более того, они сами искали их. Ты скажешь, что их-то великие мудрецы поучали, а не опостылевший муж. Что ж, готов согласиться с тобой, хотя убежден, что и тем мудрецам больше всего доставалось от самых близких. Ладно, ладно, я не мудрец и не святой, но, во-первых, я тебя не поучаю, а выражаю свои мысли близкому человеку, которого пока еще люблю. Может быть, тон, стиль моего разговора бывает поучающий, прости. Наверное, это от того, что много духовной литературы читаю, а она вся насквозь поучающая и, видимо, влияет на меня. Но что же делать? Духовных книг не читать? Прости, но этого я не могу, даже ради тебя. Слушать меня ты перестала, пожалуй, с год назад, с истории замужества Сони, когда я хотел с самого начала поставить наши отношения с ними как надо, по-православному. Сначала познакомиться с женихом, потом посмотреть, подумать, потом услышать от них просьбу о благословении и так далее. Ты резко одернула меня. Не лезь, не мешай. И я не лез. В результате знакомиться с нами не соизволили, благословения никто не просил, а только в последний день нас поставили в известность, что завтра свадьба. Неужели ты тогда не поняла, что я не ищу собственного величия, а только для того, чтобы у них с самого начала все пошло ладно, как надо у добрых русских людей? Я только о их будущем заботился. Следующей твоей самостоятельностью, когда ты опять меня и послушала, было наше вхождение во храм. Я тоже не меньше тебя радовался, что мы наконец-то прилепились к одному храму, но я уже понимал, что входить в него надо постепенно, с трепетом, и пытался тебе внушить это. Но ты опять психанула, что я порчу тебе радость. Я вынужден был молча смотреть, как ты почти уж перешла жить в храм, и вскоре, как я и предсказывал, распрекрасный батюшка вдруг оказался для тебя не таким уж распрекрасным, милые люди вокруг обернулись врагами, а ведь я тебя предупреждал, что и батюшка не ангел, и прихожане люди-человеки. И потому нельзя так с лету тесно проникать к храму, не имея достаточного духовного опыта. Я ведь хотел, чтобы мы с тобой обрели храм, а не перешли из театра похуже в другой, что получше. Ты же сама знаешь, что у многих современных православных так и выходит. Они не в храм пришли, а перебрались из одного театра в другой. Но ты и слушать не хотела, сколько из меня нервов вытянуло, и теперь уже ни в какой храм не ходишь. Потому сейчас бес вертит тобой, как хочет. Да и к вере-то будем смотреть правде в глаза, ты поохладела. И с тех пор стало нетерпимо. Тебе нельзя слова против сказать. За последний год ты ни разу спокойно в деревню не приехала. Велика беда. Слово обидное сорвалось. Притом я-то всегда винюсь в этом. А ты? Сколько за последний год мне слов оскорбительных наговорила? Очень много. Но мне это все равно, я даже сегодня не вспомню их при всем желании. Помню только, что таких оскорблений я, может быть, ни от кого в жизни не слыхал. Правда, два человека назвали меня плохим словом. Бывший однокашник, которую я в свое время кормил и поил, да Соня наша, в судьбе которой, согласись, я сыграл не такую уж маленькую роль. Вот и все. Нет, я не обижаюсь. Это Всеблагий так хранит меня от гордыни, которой я страдаю, как почти все художники. Слава тебе, Господи, слава тебе. Я понимаю, Соня правильно назвала меня так. За свои старые грехи я заслуживаю гораздо худшего. Она с своими маленькими грешками, по сравнению со мной, просто ангел. От Бога, от многих людей я заслуживаю более беспощадного наказания. Но не от Сони. От нее-то как раз и не заслуживаю. Что именно она назвала меня так, это для нее ужасно. И, боюсь, еще отзовется в ее жизни. Я ее жалею, но, честно сказать, любовь моя к ней поостыла. Я понял, что я для нее просто чужой далекий человек, и нужен только тогда, когда у меня есть деньги, и я их даю. Как ты знаешь, денег у меня не густо, я бы рад дать, да нечего. Потому я отхожу от нее. Молиться, правда, буду за нее по-прежнему. Вот видишь, Господи, ерунда какая-то у нас получается. Как же без любви-то молиться? Только воздух попусту словами сотрясать. Делать нечего. Придется мне молиться о возвращении моей любви к Соне. Но пусть и она молится об этом. И делом любовью заслужит. Так и передай ей. Короче, к твоему приезду я постараюсь приготовиться и постараюсь вынести все. Но запомни, если ты не образумишься, Бог нас накажет. Надя, не гневи Бога. У Ани дочь наркоманка, у Вали коровины сын погиб. А ты-то чего стонешь? Тебе-то чего не хватает? Модных одежд, поездок за рубеж, чтоб тебя везде как царицу принимали. Насчет одежды за рубежа не знаю. Хотя и это у тебя будет, если Господу будет угодно. А вот как царицу, уверен, тебя будут встречать, если ты начнешь встряхивать себя покрепче и приговаривать. Что это я, дрянь такая неблагодарная? Ведь Всещедрый дал мне все самое главное — ум, здоровье, красоту, мужа, хоть и не идеального и нелюбимого, но все же любящего и не самого уж плохого. Дочь все же пристроена не худо, и не воровка, не валютная проститутка. Что же мне еще-то надо, какого рожна? Господи, прости меня неблагодарную, не отними того, что ты дал мне, грешнице великой. Слава тебе, Господи, я приложу все силы, чтобы отплатить тебе любовью за такую любовь ко мне, недостойной даже внимания твоего. Господи, не оставь меня, просвети очи моего сердца. Встряхивай себя вот так покрепче, и будешь царицей из цариц. Мало будет, возьми ремень из моих брюк. Да отдуй себя хорошенько и повторяй эту молитву, как только себелюбивая дурь опять приступит к сердцу. Начнешь вот так школить себя, и, глядишь, человеколюбный простит неблагодарность твою, не оставит у разбитого корыта. Но надо кричать так каждый день, иначе Господь отвернет от тебя ухо свое и не услышит. Восставьте веру, что, терпя напраслину, вы причастными становитесь чином учеников и радуйтесь тому, ибо так есть воистину. А допущая скорбь и жалость к себе, будто заделанной, вы умаляете цену того, что вам дает Господь в руки. Вот так кратко сказал Феофан о том, что я тебе не смог толком объяснить на 8 страницах. Ведь ты гневаешься в основном из-за того, что думаешь, будто тебя незаслуженно обидели, обделили и жалеешь себя. Более того, ты лелеешь и холишь каждую обиду. А стоит тебе поступать, как советует Феофан, и ты в чине мучеников, то есть святая, и никого тогда сама не обидишь, и мудро будешь поступать впредь, а потом научишься осматривать себя и поймешь, не совсем уж напрасленно на тебя возводит, и станет понятно, какой уж нам с тобой чин мучеников, грешником ты окаянным, спотыкающимся на каждом шагу, не до жиру, быть бы живу. Он встал перед образами. Пламенем любви распали к тебе сердца наши, Христе Боже, да то и разжигаем сердце, мысли же и душею, и всей крепостью нашей возлюбим тебя, и искреннего своего я ко себе, и повеление твое хранящее славим тебя всех благодателя. Постоял в ожидании ответа, и вдруг почувствовал, как кровь привела к вискам. Ему стало совершенно ясно, жена измучилась не только от нищеты и не потому, что больше любит город, чем деревню, но она уже не в силах жить одна. При ее-то данных она бы уже давно нашла себе другого спутника жизни. Господи, как же я раньше-то не понял? Она любви просит, а я с поучениями. Николай покачал головой и весело приказал дружку. — Песька, неси ремень. Надо твоего хозяина отдуть хорошенько. Ему стало так радостно, словно он шел по Борисоглебу летним вечером, часов это к 7, когда солнце сжигает огнем кресты и купола монастыря, а тень от высоченной стены монастырской уже падает на всю дорогу, почти до узорчатых деревянных домов напротив. И такая тишь стоит, что редкие встречные осторожно кивают друг другу, боясь даже словом нарушить эту благостыню предночную. Иногда вечером Николай вдруг садился на велосипед и ехал в эту благостыню, а Надя так ни разу и не побывала в ней. Сразу сердце защемило. Она так любила ходить под ручку, ей даже не важно было где, лишь бы под ручку с ним. Все, как только приедет, бросаю все дела и буду все дни с утра до позднего вечера ходить с ней под ручку по Борисоглебу. Такие там улочки есть, что в них хочется заблудиться.
Сергей Антонович, вы с большой любовью рассказываете о своей жене. Марина Ивановна Щербакова — не только известный профессор, доктор филологических наук, заведующий отделом русской классической литературы Института мировой литературы Академии наук, но и заместитель председателя научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Феофана, затворника Вышинского.
Когда Марина Ивановна приехала после моего послания ей вечером, она перед сном мне сказала: «А ты что, лежишь? Давай читай Феофана, я буду слушать». И мы каждый вечер, когда она приезжала, читали святителя Феофана с ней. И он проник во все сферы нашей жизни. Мы вместе часто молились, и когда один становился, а второй еще был там, скажем, в другой комнате, он не знал, то тот, кто становился, он произносил слова Феофана. «Слово любовное никогда не раздражает, командирское только никакого плода не производит». Ну, тут был свой подтекст для нашей жизни, очень понятный, потому что то жена любила покомандовать, то я любил покомандовать, и так мы себя вот смиряли. Но это жена сразу понимала, что надо становиться, идти на правила, там, на утреннее или на вечернее. Приходила, мы с ней вместе молились. Когда я писал ей письмо, или она там мне, мы всегда заканчивали, как заканчивал Феофан: «Спасайся, Мариша, спасайся, Сережа». Если кто-то из нас начинал чего-то там неправильно делать, то всегда говорили: как Феофан говорит, осмотри себя, осмотри себя. То есть это буквально все сферы жизни. И так получилось, что потом мы его прочитали, и он просто уже, так сказать, в нашей жизни действовал, был, всегда мы знали. Но пошли в другие какие-то книги, и, ну, слава Богу, у нас много духовной литературы сейчас издается. Мы другие книги читали, и вслух читали, и отдельно читали. А Марина Ивановна, она много занималась лет Толстым, Львом Николаевичем. А у Льва Николаевича, вот, как говорится, я так понимаю, что на меня многие сейчас там могут обрушиться, сказать, что это он там говорит, как смеет трогать такого великого человека. Нет, я тоже считаю, что он великий человек, я очень люблю его как художника. Но так вот грубо скажем, я бы все-таки не 100 томов от его там выпускал, а отобрал бы 10 томов и издал, которые действительно большую пользу могут людям принести. А, к сожалению, понавыпущено много чего, что он торопился там сказать, но то есть это очень хорошо выразил опять тот же святитель Феофан. Он сказал так одной своей корреспондентке, она спросила его, как быть с Львом Толстым-то, вот сейчас он много пишет, все читают, и все от него без ума. Ей святитель Феофан, я дословно не помню, но он ей ответил примерно так, что Лев Толстой признает только Евангелие, деяния и послание святых апостолов он не признает. Все у него свой ум. Не берите в руки. А Марина Ивановна в Институте мировой литературы заведует сектором русской литературы. И, конечно, они занимались Толстым. Даже более того, сейчас готовят издание его, самое такое полное. И у нас была печаль, что хорошо, когда там художественное произведение, а когда пойдет вот эта вся его философия, вся вот эта его отсебятина, где он там все позапутал, и многих людей может совратить. Нам не хочется с ним вместе грешить, людей сбивать с пути истинного. Как тут быть? И вот Марина Ивановна страдала, все как-то вот. Я говорил, давай Толстым как-то надо тебе заканчивать прямую заниматься. Пускай кто хочет, я более так грубовато даже говорил, говорю, пускай мертвецы занимаются своими мертвецами, а тебе надо заниматься другим, все-таки другой литературой. Но никак, никак не получалось. Тут промыслом Божьим, хотя Марина Ивановна, не поняв этот промысел, даже сопротивлялась ему, так оказалось, что ее освободили как раз от того, чтобы она занималась сама непосредственно Львом Толстым, как исследователь, как филолог. Она даже по этому поводу немножко переживала, не понимая, а я радовался. Говорил, слава Богу, я не знал, как это проделать, а оно получилось все само собой чужими руками. Но надо было Марине Ивановне чем-то другим заняться. А чем другим заняться? И вот тут она была в некоторой растерянности. А я, как всегда, говорю, не печалься, Господь устроит. Все как-то. И вдруг звонок. Звонит заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви, игумен Ефимий, и предлагает Марине Ивановне прийти работать в Феофановской группе. То есть Феофановская группа – это подготовка издания полного собрания сочинений святителя Феофана Затворника Вышинского. Это был один из самых праздничных дней нашей жизни с Мариной Ивановной. мы не мечтали о том, что Марина Ивановна будет нашим любимым святителем Феофаном заниматься, который такую роль сыграл, ведь он просто спас нашу семью. Ведь наша семья бы просто развалилась. А он спас и помог нам пройти через все тернии вот этих 90-х годов. Семейных, социальных, там, духовных, чисто простых житейских, там, с людьми. Все, мы всегда к нему обращались. И тут Марина Ивановна вдруг промыслом Божьим здесь, и все. И сейчас просто, ну, я могу сказать, что, конечно, мы счастливейшие люди, это, конечно, это промысел. Это промысел Божий. Мы начинали. Вы знаете, такое есть. Меня, помню, учил мой старший товарищ, писатель Геннадий Клепиков. Он учил меня так. С чего рассказ начинается, тем он должен закончиться. Вы знаете, у нас получилось. Мы начинали наше воцерковление, нашу вот настоящую православную жизнь с собрания писем святителя Феофана. И сейчас Марина Ивановна, уже на закате, конечно, наших лет, она занимается наследием творческим святителя Феофана Затворника.
Как вы думаете, насколько нужны творения Феофана Затворника вам сегодня?
Буквально накануне вот этого интервью, в котором я знаю, что я буду говорить о роли Феофана в нашей жизни, мы включаем интернет и смотрим, там на одном известном сайте стоят мои рассказы. Очень много хороших отзывов, добрых о них все. Я так все весело, хорошо радуюсь. Тут мы включаем, смотрим, знакомый писатель там появился тоже на этом сайте. Жена говорит, ну, давай посмотрим, что про него там пишут, интересно. Его тоже хвалят. Его тоже хвалят. И вдруг я, так сказать, как-то так неожиданно говорю, ну что уж, чего там его сравнивают там со мной вроде. Я сразу это не понял, просто у меня как-то настроение испортилось. Но всегда, знаете, когда нагрешишь, это хороший признак, когда не нагрешишь, всегда на душе светло. А когда вот что-то не то, потом вот ты начинает как-то мучаешься, все это значит, что-то ты все равно не то сказал, ты какую-то ошибку совершил, ты нагрешил. Это я всегда знаю. И вот я думаю, что же такое я? Ну, а тут-то я собираюсь готовиться к передаче, я беру свою книжку, открываю, читаю вот этот свой рассказ, вот этот вот «Поучение жене». И вдруг я понимаю, почему у меня настроение-то плохое. Что настроение-то плохое, потому что я... Какая гордыня! Ах, кого-то там тоже похвалили. А я сразу тут, как все, я уже этого человека пригвоздил, что он не такой хороший писатель, как я. Все. Где это? То есть, казалось, что уже столько лет прошло, а все равно оказалось, что смирения маловато, а гордыни многовато. И тут я с радостью позвал жену, говорю, Мариша, садись, я сейчас буду читать тебе опять, как много лет назад, слова Феофана Затворника. Они свои силы не утратили, не потеряли своего значения для нас с тобой, к сожалению, сегодня. Поэтому простите, но я еще раз их повторю. Думаю, что читатели с удовольствием их послушают, кто хочет какую-то пользу духовную там иметь. «Милость Божия будет с вами. Очень сожалею, что у вас там кое-что не клеится. Но ведь это обычное течение дел человеческих. Взявшимся благоугождать Богу надо, во-первых, все принимать спокойно и терпеть благодушно, а во-вторых, уметь держать себя при всем и действовать». И вот, понимаете, вот это же самое главное. Вот это уметь. А что у нас главное? Нам уметь общаться с Богом и с людьми. Два, в общем-то, дела. Уметь общаться с Богом и с людьми. Ну, а, говорится, будешь уметь общаться с людьми, значит, будешь уметь общаться и с Богом. Будешь уметь ли общаться с Богом, будешь уметь общаться с людьми. Тут все очень связано. Так что, ничего, я говорю, все, сейчас мы опять будем читать святителя Феофана. Но теперь другие будем письма читать. Очень интересные письма. Я вот Марина Ивановна мне показала переписку с полковником Первухиным. Я почитал, там полковник Первухин, кстати, он достойный очень корреспондент. Он по духовной, по какой-то философской мысли, он близок, вообще очень близок к Феофану. Это какое-то чудо, это удивительно, что такое может быть. Святитель, это святой человек, замечательный, это величайший духовный писатель. Для меня, вот, например, может быть, это самый великий духовный писатель всех времен и народов. И вдруг вот полковник, то есть вот сейчас нас ждет много еще впереди радостного. И думаю, что как раз то нам очень поможет вот избавиться от сегодняшней нашей гордыни и немножечко, чуть-чуть прибавить смирения.
Вы сами живете затворником, в уединенном месте, недалеко от монастыря, и практически никуда не выезжаете. Но недавно вы сделали исключение, посетили Успенский Вышинский монастырь, где покоятся мощи святителя Феофана.
В наше время многие православные любят паломничать. Я отношусь к людям православным совсем другого рода. Те, которые не любят никуда ездить, любят быть на одном месте, каком-то родном. Вот для меня это родное место стал Борисоглебский монастырь. И я честно даже говорю, когда меня спрашивают: «Ты был на Святой Земле? Ты был на Святой Горе?» Я говорю: «Нет, не был». «Как же ты?» Я честно говорю: «Вы знаете, я даже туда не хочу. Мне никуда не надо из моего родного Борисоглеба, из Борисоглебского монастыря, из храма Бориса и Глеба, от кельи преподобного Иринарха. Мне никуда не хочется». Я даже себе так решил, что я никуда и не поеду. Но единственное, что как у нас у православных, не моя же воля, а как Богу будет угодно. То есть, может быть, так сложится, что Господь мне подскажет, что тебе надо там съездить, там на Святую Землю, на Святую Гору. То есть, будет какой-то знак прямой, тогда я, конечно, выполню волю Божью. Это об этом речи нет, я так себе решил, знал. Но я надеялся, что, может, даже и не будет, а я так буду в своем хорошем, этом прекрасном Борисоглебе, с родными моими там монахами, потому что я с первого дня в монастыре, как только монастырь первую службу служил, я сразу на этой литургии, на первой я уже был. И, конечно, мы уже много вместе прошли, но получилось, вот, как говорится, ты предполагаешь, а Бог по-другому делает. Когда Марина Ивановна получила такое счастье из рук близких людей, работать над наследием святителя Феофана творческим, то одно из первых было мероприятий намечено — это съездить на Вышинский монастырь, на место затвора святителя, послужить, провести конференцию, ну и, конечно, приложиться к мощам. И вы знаете, вот тут мне не надо было даже никаких знаков. Я сразу сказал Марине Ивановне, ну, я вам честно признаюсь, у меня не очень хорошее здоровье, и для меня тяжеловато вообще-то далеко ездить еще в этом, ведь отчасти эта причина есть, наверное. Хотя она не основная, конечно, я человек вообще-то смелый, и иногда, если надо, то я не буду смотреть на свои болячки, а поеду. Но тут я сразу сказал: я поеду, потому что я хочу постоять в келье святителя Феофана, нашего родного, любимого, дорогого, и приложиться к его мощам. Вот эти два дела, мне не надо никаких знаков, они уже у меня в душе, эти знаки. И я собрался, и, к удивлению Марины Ивановны, которая меня давно уговаривала съездить в Грецию, съездить в Бари, на Святую Землю, куда-то еще, святыня у нас, слава Богу, много православных, меня невозможно было, тут меня не надо было уговаривать. Я собрался и поехал. Но я вообще три получил там таких подарка, кроме того, что я приложился к мощам нашего любимого святителя Феофана. Постоял в его келье и посидел там не один час. Конференция происходила прямо в помещении, где кельи были. Но мы причастились там с Мариной Ивановной. И это было такое счастье.
Сергей Антонович, вы предложили очень красивое и емкое заглавие для нашей сегодняшней передачи. «По морю житейскому путевождь». Не могли бы вы его кратко пояснить?
Из своего личного опыта, духовного, житейского, я теперь понимаю, что может быть особенно, и не только, конечно, для мирян, но это и для монашествующих, и для священнослужителей то же самое, но, конечно, особенно для мирян, как никто другой из духовных писателей, как никто другой, нужен сейчас, нынче, особенно при воцерковлении, когда у нас много людей начинает воцерковляться, самый для них полезный и нужный писатель, который описывает, разбирает всячески самые мелкие конфликты, самые мелкие какие-то сложности, самые какие-то мелкие даже нестроения, недоразумения в его творениях. Можно найти ответы воцерковляющемуся человеку на